я вижу, как вот эта серая зона расширяется. Это все уже просто игра, как это GTA, то же самое. И это ощущение не потому, что там наверху какие-то особенные сидят там упыри, хотя там своеобразная публика собралась. Сильная рука, твердая нога и прочая ахинея. А дальше, цинично выражаясь, у нас такой обычай, мы тут, значит, тут опять же головы режем по праздникам. Ты хочешь, чтобы меня с моих 6 суток, что ли, выселили? Я сейчас тебя выселю с твоего мандата. Идеальная формулировка — это та, которая написана раньше была на будке с электричеством. Не влезай, убей. Бьет. Надо думать. Надо думать.
Привет, меня зовут Майя Стравинская. Мы с командой сделали и продолжаем делать проект «Мост». Это сценарий разговоров с родственниками, подверженными российской пропаганде. Но сегодня я хочу рассказать вам про наш новый проект «Разговоры о самом важном». И новая проблема нашей аудитории – невозможность прямого контакта с родственниками, близкими, знакомыми. И эта проблема требует нового подхода. Тогда мы провели серию экспертных интервью, чтобы понять, как наладить безопасное общение со своим окружением и сделать его продуктивным. И вот, что мы предлагаем. За последние 30 лет мы обсудили путешествия, премьеры, клубы, рестораны, спорили о рецептах окрошки, об уровне жизни, справлялись с трудностями и строили карьеры вообще-то. Однако мы так и не поговорили о действительно важных вещах, лежащих в основе нашей жизни. Мы так и не смогли обсудить те социально-политические проблемы, опыт столкновения с которыми объединяет нас сильнее, чем цвет паспорта. Конечно, историки, социологи, философы говорили о самом важном. Но ни у кого не было эффективных инструментов, чтобы перенести разговоры об этом из узкого круга интеллектуалов в пространство широкого общественного обсуждения. У нас нет языка, чтобы обсудить с соседкой, как улучшить жизнь нашего подъезда и страны в целом. Мы не умеем говорить о человеческом достоинстве, о свободе воли, о законности, даже с теми, с кем часто общаемся. И наши пользователи подтвердили, что как только разговор касается самых базовых вещей, разговаривать становится невероятно трудно. А именно неопределенность в этих самых важных вещах делает нас уязвимыми перед пропагандой. Так мы осознали, что хотим перейти от теории к практике и разработать образовательный проект, который поможет провести такой разговор.
Чтобы помочь вам в этом, мы, во-первых, сделали чат-бот. Давайте посмотрим, как он работает. Вот смотрите, здесь вы можете выбрать тему, например, выборы. В каждой теме есть несколько сюжетов. Необходимость выборов или требования к мэру. Далее вы получаете реплику, первую для начала разговора. Можете ей вдохновиться или придумать на ее основе какую-нибудь другую в зависимости от того, с кем и как вы разговариваете. Потом идут вопросы. В этом боте нет ответов, но есть факты и другие материалы, которые помогут вам сыграть в эту интеллектуальную игру и на самом деле попробовать найти ответы, которые так важны для нашего общества. Чтобы показать примеры подобных размышлений, мы записываем эти видео с экспертами. Конечно же, у наших героев есть и слова, и знания по теме. Но размышляют они ровно над теми же вопросами, которые мы собрали для вас в боте. И над теми вопросами, ответы на которые должны быть не только у специалистов, а у каждого гражданина. В описании к видео и в чат-боте вы найдете дополнительные вопросы. Некоторые ответы вы услышите здесь. Согласитесь с ними. Найдете другие. Оставшиеся вы сможете сформулировать в живом диалоге со своими близкими или знакомыми. Но самое главное, что внимание и интерес к самым важным вопросам – это фундамент. А ответы могут быть разными. Главное, чтобы мы начали их искать вместе.
Наш первый выпуск посвящен законам. Чтобы и вы могли ответить на вопросы и обсудить их, мы попросили сделать это сначала политолога и специалистку по законодательным вопросам Екатерину Шульман.
А может ли среднестатистический россиянин понять текст закона?
До определенной степени может. Но все-таки, как у Твардовского, вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Вроде как все на русском языке. С другой стороны, я, наблюдая за этим самым законотворчеством год за годом и уже, наверное, не первое десятилетие, я вижу, как вот эта серая зона расширяется, как тексты законов становятся все более и более мутными. И эта мутность намеренна. То есть чем невнятнее формулировка, тем больше свободы у конечного правоприменителя. То есть у того полицейского, мелкого чиновника, инспектора, который будет вот это дело толковать. А в законе будет написано там, а также в иных случаях. А это значит то, что вот он захочет. Вот это вот беда. Поэтому дело не столько в том, что текст закона должен быть простым. Современное общество сложно, регулирование его тоже сложно. Дело в том, чтобы текст закона был однозначным. Идеальная формулировка – это та, которая написана раньше была на будке с электричеством. «Не влезай, убьет». Вот это вот правильный текст. А во всех остальных случаях, что типа не рекомендуется влезание, за этим последуют последствия по ситуации. Вот это плохо, это не закон.
Каким языком в России написаны законы? Россия в этом плане как-то отличается от других стран?
Язык законов, как и язык судопроизводства, всегда старался отделить себя от бытового языка. Более того, в Европе долгие века и то, и другое вообще было на латыни. То есть принципиально, так сказать, простой человек, а большинство людей тогда было не то, что иностранных языков не знало, а и читать-писать не умели, были отделены от этого процесса. При том, что и законы, и суды касались их непосредственно. На этом противоречии, на этой разнице выросло целое сословие и судейских, и чиновников, и людей, которые в Европе там обслуживали, например, европейские парламенты. А европейские парламенты, французские, в частности, были судебные, а не законотворческие в полной мере органы. То есть власть, конечно, старается сделать себя непонятной, загадочной, мистической и жутковатой. И одновременно вокруг этого вырастает целая страта людей, которые на этом зарабатывают, на вот этом толковании и разъяснении. С тех пор, как благодаря Лютеру Библию стали переводить на национальные языки, законы и судебные постановления тоже потихонечку стали переводить на национальные языки. Но эти национальные языки в этом, так сказать, углу бытия, они продолжают оставаться довольно непонятными. И трудно не видеть за этим какую-то интенцию. Во-первых, человек, заходя с улицы в храм государства, должен как-то пугаться. Во-вторых, он должен платить за то, чтобы ему объяснили, что вообще происходит. Это нехорошо и несправедливо, и современные демократические общества пытаются с этим как-то бороться. Незнание законов, гласит базовый постулат, не освобождает от ответственности. А что мне делать, если я не то, что не знаю закон, а мне его показывают, а я не понимаю, что там такое написано?
А откуда берутся наши законы? Кто придумывает их? Кто пишет? И кто проверяет?
Принимают их парламентарии. И как бы ни был бесправен парламент вне демократии, в авторитарной государстве, все равно без их вот этого нажимания на кнопки и поднятия ручек закон законом не станет. Благодаря вам, значит, ответственность ваша. Но пишут тексты законов довольно редко те, кто за них потом голосует. Если проследить вот эту цепочку, так сказать, творчества, то она чаще всего будет уходить в глубины того или иного ведомства. В нашем случае, в России, чаще всего вот непосредственным писанием занимаются ведомства и министерства. Причем не на очень высоком этаже этого самого министерства и ведомства. Ну, во-первых, потому что это не самая веселая работа. Во-вторых, она требует определенной квалификации. Поэтому пишут ее... Пишут тексты достаточно мелкие клерки, надо признать. В администрации президента есть такое великое подразделение, называется оно ГПУ, Главное правовое управление. Вот значительная часть всего того, что, в принципе, в России потом становится законом, пишется именно там. И значительная часть того, что написано в других местах, стекается туда и там проверяется. Но проверяется, к сожалению, не на предмет полезности для граждан и даже не на предмет соответствия остальным законам, а на предмет того, не мешает ли это, не угрожает ли это устойчивости президентской власти. То есть вот то, о чем думает всякий автократ. Вот его власть от этого укрепится или она от этого ослабнет. Если она от этого ослабнет, значит, этого не будет. Если хотя бы отдаленный риск имеется, то эта норма, это изменение ни в коем случае не пройдет.
И от кого еще зависит наше законодательство?
На принятие законов влияют также так называемые группы интересов или лоббисты. Мы, когда говорим лоббисты, представляем себе каких-то коммерсантов с чемоданчиком. На самом деле наши самые могучие лоббисты – это те же ведомства, это силовые структуры и это большие отрасли, такая как, например, строительная отрасль, девелоперы, люди, которые занимаются там вывозом и переработкой или чаще всего сжиганием мусора. Поэтому, когда мы видим, например, ослабление экологических норм, то есть все больше и больше, скажем так, большее количество разрешений строить там на берегу озера Байкал, прокладывать дороги через леса или жечь мусор вблизи городов, то это лоббистская деятельность. Этих групп интересов, у них большие деньги и большое влияние.
А насколько профессионализм и образование парламентария влияют на законотворчество? Или депутаты – это просто массовка?
Вообще говоря, идея, что парламентарий, потому что он занят законотворчеством, должен обязательно быть юристом или обладать юридической квалификацией, неверна. И исходит из ложного представления о том, как парламентский механизм на самом деле работает. В парламенте, ну вот в нашем случае, 450 человек. Их главный смысл пребывания там не в том, что они самые квалифицированные юристы, иначе можно было бы поручить принятие законов в ассоциацию юристов. Их функция в том, что они избраны гражданами, они представляют людей, представляют избирателей. Поэтому главный добродетель парламентария – это не то, что он там знает все законы. А его главный добродетель – это его легитимность. То есть он чувствует связь между тем, что он делает, и тем, чего хотят его избиратели. И он понимает, что если он нажимает кнопочек не в ту сторону, то его не выберут в следующий раз. И поскольку их много, то они, по идее, должны представлять большой, максимально широкий спектр общественных интересов. Иначе у нас получается, что в Думе сидят представители от госбанков, от госкорпораций, от строительных корпораций, и все. А граждан там никто не представляет. Вот свободные выборы нужны в том числе и для того, чтобы в парламенте в процессе принятия законов были люди, которые зависят не от корпораций и не от ведомств, а от избирателей. Если этого нет, законотворческий процесс приобретает вот этот вот извращенный вид, когда, ну, с одной стороны, исполнительная власть, там, президентская исполнительная власть делает, что хочет, ей никто не возражает. С другой стороны, дружественные ей экономические сектора тоже делают, что хотят, и тоже им никто не возражает. Можно повышать налоги, никто не скажет ничего против. Можно, опять же, разрешить отобрать у вас ваш дачный участок, потому что вы его как-то не так используете. Вот сейчас принимается такой закон, без сомнения он будет принят, потому что земля вокруг городов нужна для строительства. Вот очень просто все это объяснить. Поэтому вам скажут, что ваши там доски, которые у вас лежат на участке, это захламление и пожароопасность. И все. И сначала вам назначат штраф, а потом вас либо вынудят продать ваш участок, либо вас его просто заберут. Вот и все. Вот что такое законотворчество. Если бы, что называется, депутаты представляли избирателей, то они подумали, ё-моё, я сейчас за это проголосую, потом я пойду к своим обратно, да, в свой округ, а мне скажут, дорогой, ты что там напринимал-то? Ты хочешь, чтобы меня с моих 600-ок, что ли, выселили? Я сейчас тебя выселю с твоего мандата. Тогда будет какая-то взаимосвязь. Сейчас ее нету.
А обеспечивают ли выборы связь между депутатами и избирателями?
Люди не имеют, нет никакой связи между тем, люди голосуют или они вообще не голосуют, и результатом. И она и так-то была довольно условная, эта связь, но, по крайней мере, она была хотя бы на уровне, ну, физического похода на избирательный участок и поставления какой-то галочки в бумажном бюллетене. Теперь, когда голосование все более и более становится электронным, это все уже просто игра, как это GTA. То же самое. Можно играть в то, что ты якобы угоняешь машину, а можно играть в то, что ты якобы голосуешь. Вот и все.
Как российские власти контролируют избирательный процесс?
До последнего момента основной инструмент контроля за результатом выборов – это был недопуск кандидатов. То есть нельзя было людям баллотироваться, даже начать баллотироваться. Для этого были придуманы многочисленные запретительные барьеры. А теперь уже это не обязательно, потому что результат вам покажут такой, какой нужно, и вы даже не найдете концов. Люди это чувствуют, поэтому они не считают своего депутата своим представителем, и они понимают, что он не будет никак защищать их интересы.
Как устроено законотворчество в России на разных уровнях? Есть федеральные законы, есть региональные. Что они регулируют и чем отличаются?
Де юре, то есть вот по закону России, это федерация. Федерация предполагает разделение полномочий между центром, центральной властью, и регионами, то есть территориями. Вообще и в системе законов российских, и в системе российской власти есть три этажа. Федеральный, региональный и муниципальный, или местный. По идее, опять же, вот давайте скажем как надо, базовым этажом является муниципальный. Или местное самоуправление. Местное самоуправление должно быть независимо от двух следующих этажей. Почему? Потому что это та власть, которая к людям ближе всего. И вот там-то, на самом деле, а не там, где президента выбирают, вот там должна быть основная политическая конкуренция, основная дискуссия, потому что это то, что людей непосредственно касается. Самые главные выборы в России должны быть выборы мэров городов, потому что Россия городская страна. Выборы мэров городов запрещены. И местное самоуправление встроено в так называемую вертикаль власти. То есть, вопреки тому, что написано в Конституции, а там написано, что местное самоуправление не является частью системы государственной власти. А откуда, вопреки этому, были во время конституционных изменений 2020 года были приняты новые формулировки, в которых местное самоуправление признано частью некой системы публичной власти. Это просто жонглирование словами. Мэры подчинены губернаторам, так же, как губернаторы подчинены президенту. Это выглядит в теории, может быть, хорошей идеей, потому что порядок, но на самом деле это приводит к тому, что интересы людей на местах просто ни до кого не доходят. А у них нет своего никакого представителя, им некому пойти. Поэтому они пытаются писать письма президенту, но, как вы понимаете, президент один, а страна большая, и она слишком разная для того, чтобы ею можно было управлять из одного места. Вот поэтому происходит такой развод, непонимание между тем, что людям надо, и тем, чем там занято наверху. То есть получается, что людей волнуют одни проблемы, а им из телевизора говорят про другое. Их интересует про здравоохранение и про дороги, а им рассказывают про англосаксов и про печенегов. Конечно, они этого наслушаются и как бы будут то же самое повторять, ну, потому что куда деваться. Но ощущение того, что власть их не слышит, потому что там нет никого, кто бы их мог услышать, крепнет. И это ощущение не потому, что там наверху какие-то особенные сидят там упыри, хотя там своеобразные публика собралась, потому что давно сидит слишком. Но на самом деле эти вопросы должны быть адресованы не в далекую Москву из Хабаровска, из Читы, из Калуги даже, которая поближе, а они должны быть адресованы мэру Калуги, и они должны быть адресованы вашему городскому собранию, вашему, как называлось при советской власти, сельсовету. И вы должны их выбирать, потому что и у них должны быть ресурсы для того, чтобы принимать осмысленные решения. То есть вы должны решать, построить вам церковь или выкопать вам пруд. Или вам нужна дорога, или вам нужно бросить все силы на то, чтобы ваш фельдшерский пункт бы не закрылся. А вам в город завозить рабочих, потому что вам нужно что-то построить, или вам не завозить, потому что вы сами справитесь, а от приезжих вам там одно беспокойство. Это должны быть решения на местном уровне.
Как законодательство регулирует местное управление?
Что касается законодательства, то, опять же, де юре, на бумаге, что получается? Есть Конституция, документ прямого действия. В Конституции написано, какие полномочия центральные, а какие региональные. Какие налоги идут в центр, а какие остаются в регионе, а какие вообще на места, какой муниципальный есть налог. В федерациях, то есть вот в таких странах, как Россия и как Германия, например, то есть там, где хотя бы формально, главы территории выбираются, они назначаются из центра. Там всегда бывает двухпалатный парламент. Почему? Потому что в нижней палате у вас представители партии, как бы политические представители. Вы голосуете за партию, которая вам симпатична, которая отражает ваши интересы. А верхняя палата – это представители регионов, территорий. И вот они-то должны быть фильтром на пути того, что примет вот эта партийная, так сказать, палата, потому что они представляют территории. Опять же, в Германии это Бундестаг и Бундесрат. А в России это Государственная Дума и Совет Федерации. Вместе они образуют федеральное собрание. Вот опять же, по идее, это так должно работать. Но представители регионов в Верхней Палате – это опять не избранные лица, а назначенцы. Их делегируют одного региональное законодательное собрание, одного губернатор. И еще есть так называемая президентская квота. 15% сенаторов назначаются напрямую президентом. Это совсем нелепо, потому что это законодательная власть. Она не должна назначаться, она должна выбираться. Представители территорий должны следить за тем, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы центр их не обирал. И чтобы центр не забирал себе слишком много полномочий. Распределение полномочий между центром и регионами – это очень сложный, важный вопрос, но он должен быть предметом публичной дискуссии. Ну, например, я вот тут хвалю местное самоуправление, да, это действительно базовый этаж демократии, но как сделать так, чтобы на местах не складывалась, ну, вот условная кущевка? Вот представьте, что мы много полномочий спускаем вниз. А дальше у вас получается, что у вас на месте, там, где вы живете, прокурор, двоюродный брат мэра, мэр, сват, председателя городской думы, а их племянник, там, самый богатый человек в городе. И никуда не денешься от них, да? И вот они образуют такую, ну, кучевка – это крайний пример, там просто ОПГ правила, и там насиловал, убивал, грабил людей, и тоже никто не мог на них пожаловаться, уже было некому. Но вот это вот местничество, оно может складываться, если мы совсем не будем иметь какого-то федерального центра, который устанавливает общую рамку. А в пределах этих рамок вы уже живете так, как вам надо. Потому что, опять же, невозможно, чтобы там какую-нибудь среднерусскую область и какую-нибудь высокогорную, населенную, ненаселенную, гигантский город, такой как Москва, и достаточно пустынные регионы с большими территориями, где вообще нет никаких людей, вроде Республики Саха, да, чтобы они управлялись одинаково. Это невозможно.
Как грамотно распределить полномочия?
Тут можно опираться на опыт очень многих стран, потому что не одни мы такие удивительные. Ну вот Германию я назвала, Германия настоящая федерация. Канада, страна очень похожая на Россию по типу расселения, по климату, по соотношению там населения и природных ресурсов. В общем, сходство есть. В общем, можно посмотреть, как люди вообще устраиваются. Есть скандинавский опыт, там тоже, так сказать, холодно. Вот. Но как-то люди живут. Но важно вот что. Вот эта самая вся вертикальность, уже сейчас доведенная до абсурда, закон о местном самоуправлении меняли бесконечно. Это один из самых переписываемых у нас законов. Понятно для чего, да? Если у губернаторов отобрали все полномочия и подчинили их полностью Москве, то им надо что-то дать взамен. Ну вот им дали, хорошо, а вы будете круче мэров. Вы будете ездить в Москву за каждой копейкой, за каждым согласованием, вы не будете даже назначать себе замов, вам их будут присылать, но зато вы будете терроризировать мэров, а мэров будут сажать очень часто. Ну, такое утешение. Этим всем все равно потом придется заниматься.
Как правильно распределить законодательные полномочия России?
Надо думать. Смотрите, из чего мы исходим? Вот на чем, что мы имеем? Да, мы имеем огромную страну, как любят выражаться, 11 часовых поясов. Ну, действительно. Разнообразную этнически, при этом, давайте признаем, с довольно устойчивым этническим большинством. Россия при всей своей многонациональности – это страна, в которой около 80% всех граждан себя идентифицируют так или иначе, как русских. И в значительном числе даже национальных республик титульная этническая группа не является первой по численности. Кроме того, одна из немногих вещей, которые объединяют всю Россию, вот эту вот очень разную, это более-менее единый стандарт русского языка. Благодаря всеобщему среднему образованию диалектизмов на самом деле в России маловато. Русский язык более-менее у всех, так сказать, один и тот же. При этом экономически регионы чудовищно разнятся между собой. Вот одно из популярных оправданий такой политики федерального центра, когда он забирает себе все деньги, состоит в следующем. Нам нужны эти деньги, чтобы выровнять региональные неравенства. Иначе одни регионы загнутся, совсем обнищают, а другие будут купаться в деньгах. Это и без того происходит, это все равно происходит. Все это великое выравнивание не приводит к тому, что Москва и Республика Алтай хоть чем-то похожи друг на друга. Не похожи. Нисколько. Есть богатые регионы, сверхбогатые регионы, есть бедные, есть очень бедные. Очень разные в регионах, очень разная демографическая динамика. Есть регионы, для которых опасностью является депопуляция, есть регионы, в которых население растет. Вообще расселение в России очень неравномерное. Люди стремятся жить в небольшом количестве мест. У нас есть три агломерации, в которых люди не просто живут, а приезжают туда. Это Московская, Петербургская и Черноморская. Краснодарский край и вот этот вот пояс. Практически во всех остальных местах мы наблюдаем депопуляцию. То есть снижение населения как по естественным причинам, то есть вымирание. Это в особенности касается центральных русских областей.
Как с законодательной точки зрения регулировать такую страну, как Россия?
Значит, можно плакать, что ее никак не отрегулируешь, нужна только сильная рука, твердая нога и прочая ахинея. Ну вот мы смотрим более-менее, к чему эта нога, значит, допрыгала, докуда. Значит, на самом деле, чтобы такая страна, с одной стороны, могла сохранять некий общий контур, с другой стороны, не погрязла в каких-то, так сказать, сепаратистских настроениях, которые происходят ровно из ощущения, что мы не такие, как Москва, а Москва нас не слышит и не понимает. Мы совсем другие, мы настолько отличаемся, что между нами нет ничего общего. Вот это ощущение общности надо поддерживать. В общем, то, что называется власть закона, в состоянии ее поддерживать. Если есть ощущение, что есть некие общие правила для всех, а не то, что у нас такой обычай, мы тут, значит, тут опять же головы режем по праздникам или в будние дни. А все-таки есть какая-то, так сказать, суд и управа на всех, на каждого. Это помогает держаться вместе. Второе, что помогает держаться вместе, это ощущение того, что у тебя есть своя власть. Если у вас есть, так сказать, уверенность в том, что близко к вам есть та власть, которую вы сами выбрали, и которая вас слышит, и которая при этом имеет полномочия, чтобы отвечать на ваши запросы, то есть вы что-то хотите, вы можете это получить, то, между прочим, это будет приводить и к тому, что люди будут меньше уезжать. Много разговоров о том, как вообще предотвратить всех, отъезд всех в Москву. Да, многие регионы страдают от этого, что вот молодые люди там только доучиваются или даже после школы все уезжают. Так вот, если человек будет понимать, что у него есть перспектива у себя, во-первых, быть услышанным, а во-вторых, может быть, и самому стать властью, то за этим, ради этого можно оставаться.
Как можно влиять на законодательный процесс?
Первое, это, конечно, выборы. Вы должны понимать, что вы выбираете своего представителя в парламенте, который будет голосовать потом за законы, по которым вам жить. Возможно, умирать. Бывает и такое. Это первое. Второе. Значит, у нас есть Конституционный суд, куда можно подать коллективный иск о неконституционности, то есть несоответствии Конституции тому или иному, того или иного закона. То есть если есть закон, который говорит одно, а в Конституции написано другое, то, по идее, это должно стать предметом внимания Конституционного суда. Не очень эффективно у нас этот орган работает, но он существует, и справедливости ради мы должны его назвать. Также мы должны назвать те механизмы, инструменты, которые не выглядят очень пока функциональными, но тем не менее. Есть такая штука, называется РОИ, Российская общественная инициатива. Это такой государственный сайт, платформа, на которой можно сделать петицию о, так сказать, с просьбой, требованием каких-то законодательных изменений. Там есть три этажа. Федеральный, региональный и муниципальный. Я вам должна сказать следующее. Федеральный уровень, в общем, мертв. Там надо собрать 100 тысяч подписей для того, чтобы подать вот эту петицию, чтобы она была рассмотрена соответствующей правительственной комиссией. А это затеяли в период медведевской модернизации и транспарентности. И в те поры Алексей Анатольевич Навальный начал собирать по 100 тысяч подписей очень легко и быстро под разными своими требованиями. И это все дело заморозили. Человек, который при Медведеве за это отвечал, вообще в тюрьме сидит, Михаил Абзов такой. В общем, на федеральном уровне уже очень давно, если вы зайдете на этот сайт, вы не увидите никаких новых продвижений, никаких новых петиций. Но на региональном, особенно муниципальном, подписи собирать надо немного, а местные власти все-таки за этим стараются как-то следить. Поэтому на какие-то местные законы вы можете таким образом стараться повлиять, по крайней мере, привлечь к себе внимание. Что еще можно сделать вне существующих механизмов, которых, как вы видите, немного, мягко говоря? Можно писать в Думу. В принципе, если вы можете организовать, так сказать, спам-атаку, то есть много-много-много этих посланий отправлять, в особенности, если там будет несколько человек подписано, как это группа или от какой-нибудь организации, что-нибудь в этом роде, то вы можете, что называется, поставить свой вопрос в повестку, хотя бы попасть на радары этой самой системы. Если дело не касается каких-то высокоуровневых политических вопросов, в которых вам никто не пойдет навстречу в обозримой перспективе, но что-то такое, опять же, близкое к душе своей можно. Но тут надо знать, когда это делать. Это надо делать как можно раньше. Значит, когда закон уже в Думе, там прошел второе чтение, или уже принят, поздняк метаться. Но если отслеживать то, что в Думу только вносится, или, что еще важнее, то, что выставляется на другом важном государственном сайте regulations.gov.ru, это база, в которой федеральные органы исполнительной власти вешают свои проекты еще до того, как они даже вносятся в правительство. То есть это ведомственное нормотворчество. Там очень трудно разобраться. Он, по-моему, специально сделан очень хаотичным. И, опять же, прочитав, трудно понять, что это означает, потому что самые мерзкие инициативы обычно называются «Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». И вот пойди пойми, что там внутри. Но если у вас есть какие-то люди, которые могут тут произвести мониторинг, по темам. Ну, там можно искать по ключевым словам, можно некоторые ведомства особо зловредные отслеживать. Тут можно. И на самой этой платформе можно посылать всякие, зарегистрировавшись там, можно посылать свои отзывы, лайки ставить, дизлайки. И можно начать вот эту кампанию DDoS-атаки и завалить всех письмами. Кстати, обратите внимание, что у вас в регионе есть общественная палата. Там, может быть, заседают какие-то живые мертвецы, даже скорее всего, но можно попробовать их потыкать. И, по крайней мере, понимаете, система вас не видит. Она, что называется, в норме вас не видит. Она как, ну, как есть какой-нибудь автомат по продаже билетов. Вот у нее есть свой интерфейс, он довольно тупой. Если вы перед ней там пляшете, поете, она вас не зарегистрирует как что-то, что существует. Но если вы знаете там некий набор клавиш, которые можно потыкать и что-нибудь туда засунуть, то она хотя бы обратит на вас внимание. Я должна в этом месте вас предупредить, что последствия этого внимания могут быть разными. Но если вы этого не будете делать, то ваши посты в соцсетях, разговор на кухне и прочее, прочее не будут иметь никаких последствий совершенно точно. Хотя посты в соцсетях тоже иногда имеют последствия, но не те, которые, что называется, планировалось. То есть, смотрите, ваша задача не обругать их всех максимально красноречиво. Ваша задача показать, что есть вот какая-то группа людей, не вы один с городской сумасшедшей, да, а сколько-то городских сумасшедших, и они держатся друг за друга. И что вы будете доставлять неприятности. Вы будете вот этот шум генерировать. А дальше, цинично выражаясь, вы будете обменивать окончание этого шума на уступку вашим интересам. То есть вы продаете свое, так сказать, молчание за то, что вам сделают то, что вам надо.
Госдуму называют бешеным принтером. В России, правда, так много законов?
Государственная Дума в единицу времени рассматривает все больше и больше законодательных актов. И второе – это ускорение этого рассмотрения. Они этим даже гордятся и говорят, что мы разбираем законодательные завалы, что у нас больше там десятилетиями, годами не лежат в Думе проекты, мы, значит, быстренько с ними разбираемся. Чего хорошего в этой скорости, мне на самом деле не понять, потому что, как это, как в известной рекламе кофе, пейте кофе, делайте глупости быстрее, с большей энергией. Вот, то есть тут в законотворчестве, в общем, не скорость главное достоинство, это не Тесла. Тем не менее, почему так происходит? Почему вообще законы так часто меняются? Смотрите, с одной стороны, Россия относится к так называемой континентальной системе права. Их есть две – континентальная и англосаксонская. А англосаксонская стоит на прецеденте, судебном прецеденте. И там, как ни странно нам это покажется, основным законотворческим органом является не столько парламент, сколько суд. Граждане судятся друг с другом и судятся с государством, в результате вырабатывается новая норма. И парламенты там в основном двухпартийные. А наша система права континентальная. Она так называется, потому что ее придерживаются большинство стран европейского, ну, в общем, евразийского континента. Наша во многом заимствована из Германии. Это еще с Николая I. И даже раньше у нас повелось. Россия копирует многие прусские, позже германские образцы. Так вот, континентальная система права стоит на кодификации. То есть у нас основная единица нашего, так сказать, законодательного механизма, нашей правовой системы – это кодекс. Кодекс гражданский, семейный, уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, об административных правонарушениях, налоговый и так далее. А кроме кодексов есть отдельные федеральные законы. Они бывают конституционные, то есть те, которые напрямую разъясняют конституционные положения. С другой стороны, наша система очень забюрократизирована. То есть наша власть хочет регулировать все, что движется. Поэтому ей кажется, что если какой-то закон, так сказать, какое-то явление бытия бегает само по себе, не описанное в законе, то это непорядок. Поэтому надо его описать. На самом деле, первый принцип законотворчества состоит в следующем. Можно не регулировать. Не регулируй. Не надо все на свете описывать. Тем самым вы только плодите новых чиновников. Есть великий принцип правовой. Он звучит следующим образом. Гражданину все, что не запрещено, разрешено. Государству все, что не разрешено, запрещено. Почему такое неравенство? Потому что государство гораздо могущественнее любого человека и даже группы людей. Поэтому его надо ограничивать и регулировать, потому что иначе оно натворит делов. Оно может людей лишать свободы, жизни и имущества. Конечно, надо такую жуткую штуку, такого голема, которого мы создали для того, чтобы у нас порядок был, да, его нужно все время ограничивать и все время приглядывать за ним, потому что если его оставить, так сказать, на свободе, то он будет убивать людей. Можем видеть примеры. А гражданина не надо ограничивать все время. Ему то, что не запрещено, вот запрещено ему там грабить соседа, да, насиловать женщин и мужчин тоже. Вот этого не надо делать. А все остальное, как он дальше в рамках этого, так сказать, за пределами этого запрещенного, как он устроит свою жизнь, не надо к нему лезть. Потому что он большого вреда не наделает. Он, ну, в общем, просто человек, да, частное лицо. Вот поэтому. У нас исходит из противоположного принципа. Поэтому те законы, которые регулируют деятельность государственных органов, в особенности правоохранительных, очень туманны. Почитайте закон об ФСБ. Почитайте закон о полиции. Сколько всего им можно? Сколько всего им можно? И как туманно сформулированы те ситуации, в которых они могут вскрывать вашу машину, взламываться в вашу квартиру, задерживать вас, допрашивать вас. Это все настолько общо, что они это могут делать практически по собственному желанию. А гражданину все подряд запрещено. Собирание валежника. И то давайте, значит, отрегулируем. Вот это дисбаланс. Понимаете, вот это искаженная ситуация. И когда мы имеем вот эту бюрократию, которая, с одной стороны, написала себе 10 тысяч правил, чтобы себе было посвободнее, а граждане были все под контролем, а кроме того, у нее нет внутри нее политической конкуренции, то есть что решили, то и будет принято, в парламенте никто не возразит, да, там есть устойчивое большинство. Конечно, она будет развлекаться тем, что раз в неделю она будет менять закон, а дальше она вам скажет, что незнание закона не освобождает вас от ответственности.
Какие элементы российского законодательства нужно кардинально менять?
Я боюсь, что Конституцию попортили. Я долго, так сказать, радовалась тихо и громко, что вроде как, опять же, скелет стоит. Перешибли скелет поправками 2020 года. Чудовищный перекос в сторону президентской власти. Абсолютная деградация судебных органов и высших судебных органов, и всех остальных. Это надо будет менять уже. А это не сильно хорошо, потому что, понимаете, если у вас даже происходит какая-то там режимная трансформация, очень хорошо, если вы можете оставить прежнюю конституцию. Потому что менять конституцию – это... Понимаете, мало хороший текст людям принести и сказать, вот это ваш теперь новый основной закон. Общество должно принять его. Для, с точки зрения политических последствий, важнее, как обсуждается и принимается, чем даже то, что там написано. Ну и хорошо какую-то преемственность сохранять. Поэтому это конституционное законодательство – это проблема. Значит, уголовный кодекс переписываем вообще с начала до конца. Уголовно-исполнительный, уголовно-процессуальный, КАП переписываем. И все то, что называется public law по-английски, закон о публичной сфере. Медиа, партии, электоральное законодательство, закон об общественных организациях. Это все сносить. Тут уже сносить и звездкой засыпать.
Что сделать, чтобы наши законы стали лучше?
Смотрите, в нашем нынешнем положении, незавидном, есть некоторые вот такие базовые связки, которые надо разорвать, а новые, так сказать, новые завязать. Вот когда у вас там срастается все неправильно, и у вас там нога к уху приросла, и вы в таком виде, значит, скачете и говорите, что это ваша традиционная ценность. Значит, на самом деле нет, это надо как-то развязывать. А вот из того, что... мне кажется, насущным это вот выборная система и возвращение местного самоуправления. Второе – это судебная система. Если хотя бы, опять же, там, не имея высоких целей, сразу поиметь независимый суд, разорвать связку между следствием и судом, чтобы суд не обслуживал сторону обвинения. Если следствие хотя бы не сможет любого человека арестовать, это уже... как говорил Атос в «Трех мушкетерах», а теперь, когда я вырвал у тебя зубы, ехидно, кусайся, если можешь, вот этот зуб вырвать, чтобы хотя бы не висела над каждым человеком эта угроза немедленного СИЗО. Если они будут знать, что они придут в суд, и судья посмотрит на это и скажет, что у меня принесли, идите отсюда, и не согласует им, ну, то есть не разрешит арест. Это уже вообще сильно изменит жизнь в России. Прям вот, вот чрезвычайно. То есть первое – это местное самоуправление. И вот с этого этажа, начиная возвращение выборной системы, а не сразу сверху. Второе – это судебная система. Независимость судей. Не абстрактная независимость, а независимость от следствия. Независимость от правоохранительных органов. И третье – это, конечно, тут даже речь идет не о принятии, а скорее об отмене. Отмена вот этого репрессивного законодательства, которое душит в России любую публичную дискуссию. Общество, которое не обсуждает, находится в состоянии вечного детства. И это вечное детство уже переходит просто в умственную отсталость. Люди каждое утро родятся как будто заново. Они не помнят, что было вчера, потому что они не могли это обсудить. И они не знают, что будет завтра, потому что им негде об этом поговорить. И это Россия, грамотная страна, страна с практически повальной грамотностью и с одним из самых высоких в мире уровней образования на этапе выше среднего. Мы уступаем только двум странам в мире, кстати, Канаде и Израилю, по количеству людей, которые получают образование после школы. Россия – городская страна с грамотным населением. У нас должна быть вообще непрерывная общественная дискуссия. Вместо этого люди пишут какие-то там анонимных телеграм-каналах. И это тоже, понимаете, это не разговор, это какие-то выкрики.
Конечно, о законотворчестве с Екатериной Шульман можно говорить бесконечно. Но пора и самим подумать. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши ответы и вопросы. А в следующий раз нас ждет разговор о том, каким мы хотим видеть образование и как про него думаем. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас, кстати, тоже есть Instagram и Telegram-каналы. Там много полезных материалов. И, конечно же, пользуйтесь чат-ботом. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео и на нашем сайте, где собрана и другая информация. Но самое главное – задавайте вопросы и ищите ответы.